рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Андрей Иванович. Еще раз, микрофон не включен. Вот так теперь. Вот теперь добрый вечер, да.
Добрый вечер.
Да. И Максим Осадчий, экономист, начальник аналитического управления банка БКФ. Здравствуйте, Максим Станиславович.
Добрый вечер.
Ну, как вы понимаете, будем обсуждать сегодня, естественно, экономическое, скорее, финансовое положение в стране, тем более, что сегодня новостей прибавилось. Во-первых, рубль сегодня целый день отыгрывал свои позиции, ну, если не считать открытие торгов. А во-вторых, сегодня председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев рассказал о том, как правительство намерено поддерживать рубль, в том числе рассказал о своем разговоре с нашими экспортерами, которым, ну, не знаю, поручили, попросили их продавать часть своей валютной выручки на рынке. Так или иначе, это должно поддержать в том числе и рубль. В общем, о мерах, которые сейчас предпринимает правительство, и будем сегодня рассуждать. Насколько они могут быть эффективными, насколько они могут стабилизировать, что главное, наш финансовый рынок и поддержать рубль. Для начала предоставим слово Максиму Осадчему. Максим Станиславович, пожалуйста.
Меры по такой вот добровольно-принудительной продаже выручки – это вот что-то вроде продразверстки. По существу это уже какого-то рода меры ограничения, ну, уже вот и свободного движения капитала, поэтому, конечно, рассматривать их как что-то позитивное не представляется возможным. То есть в первом, как бы, в первые, ну, скажем так, дни, может быть, недели эти меры дадут какой-то позитивный эффект, но к чему они приведут? Они приведут к еще более активному усилению оттока капитала. Как вы знаете, последние оценки уже даются на уровне где-то 135 миллиардов долларов за вот этот 2014 год. То есть, чем больше мы жмем на предприятия, заставляя их делать то, что им невыгодно, например, продавать валюту, тем больше эта валюта будет, и тем активнее она будет прятаться за рубежом.
То есть, по-вашему, то, какие это предприятия, роли фактически не играет. Будь то «Газпром», который, ну, государственная компания, будь то «Роснефть», которая тоже вроде как государственная компания, и они главные экспортеры в данном смысле, это никакого значения не имеет, поскольку рубль все равно будет ослабевать из-за того, что будет бежать капитал. Я правильно понимаю?
Вы знаете, вы хорошо упомянули «Роснефть». Вот вместо того, чтобы вводить дурацкие и, скажем так, антирыночные меры по насильственному фактически изъятию валюты из компании, вместо этого лучше бы не делали другие дурацкие шаги. Например, той же «Роснефти» только что под низкую ставку, существенно ниже вот нынешней ключевой, 17%, им дали 625 миллиардов рублей. Куда, думаете, ушли эти 625 миллиардов рублей, как не на валютный рынок?
Многие про эти деньги слышали, но фактически их пока еще никто не видел. И документов, подтверждающих того, что это произошло, тоже, я так понимаю, еще нет. Пока это все на уровне слухов.
Или у вас размещение... уже подтверждено? Нет, размещение уже состоялось. 625 миллиардов рублей они разместили. Хорошо. Правда, непонятно куда.
Вернемся. С нами еще Андрей Колганов. Напомню, Андрей Иванович, пожалуйста, ваша оценка происходящего.
Ну, я отвлекусь от идеологических оценок тех мер, которые обсуждал Дмитрий Медведев. И хочу напомнить, что аналогичная мера, предпринятая в 1998 году правительством Примакова, способствовала стабилизации курса рубля. Это чисто прагматическая оценка. Если что-то работает, почему бы его не применить? Второе, что я хотел бы сказать, Я готов отчасти согласиться со своим оппонентом в том, что такого рода меры, они, конечно, неприемлемы для нормально стабильно функционирующей экономики. Это меры чрезвычайные. И их может оправдать только чрезвычайная ситуация. Да и плюс к этому, я думаю, что максимум, что позволит сделать эти меры, это добиться того, чтобы курс рубля падал в соответствии с падением цен на нефть. Не более того. Потому что остановить падение, вернуть курс рубля к тем величинам, которые он занимал, скажем, летом этого года, вряд ли какими бы то ни было мерами Центробанка или правительства сейчас удастся. Потому что слишком поздно. Об этом надо было думать раньше. Потому что сейчас и Центробанк, и правительство загнали себя в ситуацию, в которой они на курс рубля серьезно повлиять не могут. Это связано и с очень нашей высокой импортозависимостью, и с односторонней ориентацией экспорта на нефтегазовый рынок, и с низким уровнем в целом монетизации российской экономики, еще целым рядом причин, которые носят, решения которых, к сожалению, носят неизбежно долгосрочный характер. И краткосрочными мерами исправить ситуацию невозможно.
Краткосрочные меры могут позволить стабилизировать рынок, насколько я понимаю. Да. Так вот, то, что мы сейчас слышим от правительства, я имею в виду Минфин, который продает свои валютные резервы, ЦБ, который появляется периодически на рынке со своими валютными интервенциями, плюс компании, которые должны будут часть своей валютной выручки продавать на том же рынке. Если все это суммировать, это позволит стабилизировать вот, ситуацию на валютном рынке?
Может быть. Может быть. Я не берусь абсолютно точно предсказывать, как себя поведет валютный рынок, потому что кроме ЦБ, Минфина и государственных компаний, там и другие игроки присутствуют, от которых зависит приток валюты или рублей на этот рынок. Но, в принципе, да, эти меры могут способствовать стабилизации курса. Могут.
Сейчас обращаюсь к Максиму Осадчеву. Максим Станиславович, хотелось бы уточнить. То, что вы назвали, ну, перечислили меры там, правительства и сказали, что все это неэффективно, более того, глупо, и в рынок вмешиваться нельзя, но оставлять рынок в таком состоянии насколько можно?
Вот можно использовать меры как бы определенного ограничения рынка, да, но эти меры, ну, не должны иметь вот такой коммунистический характер. Но я бы хотел сначала один маленький важный нюанс прояснить. Угу. Никакие меры ЦБ, никакие меры правительства не способны остановить девальвацию рубля, пока падает нефть. Нефть — это настолько...
Так девальвация рубля уже значительно обогнала падение цены на нефть. И на это обращают внимание в том числе и представители правительства, которые периодически дают комментарии.
А вот это второй момент. Угу. Вот это второй момент. То есть ЦБ не может противостоять вот этой гораздо более мощной силе падению цены нефти, но ЦБ не только может, но и должен противостоять спекулятивным атакам на рубль. Это он должен делать, но почему-то мы видели, ну, скажем так, делает, возможно, не очень охотно. Например, когда в ночь с 15 на 16 была повышена на 6,5 процентных пункта ключевая ставка до 17%,
да,
был очень удачный момент, когда можно было, если не развернуть, то, по крайней мере, стабилизировать рубль с помощью валютных интервенций. Как ни странно, ЦБ утром 16 декабря не вышел на рынок, и мы видели прямо-таки паническое падение рубля. Вы видели, что были достигнуты уровень где-то к 4 часам дня 16-го, 80 рублей за доллар, и был пробит психологически значимый 100 рублей за евро.
Это на Форексе.
Ну, что значит на Форексе? На бирже?
Я просто уточню. Она? Хорошо.
Биржи разные.
Ну, на нашей ММВБ.
Ставку повышают до 17%, выходят на валютный рынок с валютными интервенциями, но без остальных мер, о которых говорил, например, сегодня Медведев, насколько это было бы эффективно? Не получилось бы так, что мы свои золотовалютные резервы сожгли бы на рынке, еще и результаты не получили бы, и за это еще отдельно могла бы Набиуллина получить свою порцию негативных отзывов, да.
Вот тут тонкий момент. Действительно, валютных резервов у нас, по существу, кот наплакал. Мы знаем по заявлению Эльвиры Сахибзадовны, что на валютные интервенции предназначается всего 85 миллиардов долларов. Она, насколько я помню, сделала заявление 12 декабря. Всего у нас валютных резервов, не международных, а валютных, 300 с чем-то.
Ну, было 450.
Нет, я подчеркнул, валютных. Международные резервы и валютные – это немножко
хорошо,
разные вещи. Международных резервов где-то 420 миллиардов было последний раз, я смотрел, долларов. Вот если расходовать аккуратно в те моменты, когда, скажем так, можно проломить рынок, развернуть его с суммами порядка там 10-100 миллионов долларов, а это можно было сделать утром 16 декабря, это не было сделано. То есть, когда есть некий мощный фактор, например, повышение ключевой ставки, то, ну, это приблизительно как, вы знаете, вот в военном деле никакой генерал не направит в атаку только танки, не сопровождаемые пехотой, а в данном случае пошли танки, а пехоты нет.
Хорошо, я полагаю, что Андрей Иванович хочет что-то возразить, или вы хотите солидаризоваться со своим коллегой, пожалуйста.
Я отчасти могу солидаризоваться, потому что меня то, что делает Центральный банк, тоже временами приводит в некоторое недоумение. Не слишком умелая политика манипулирования ставками, резервами и другими рычагами, которые находятся у него в руках. Очень замедленная реакция на падение рубля. То, что будет при значительном падении цен на нефть, паническая реакция, и что будет игра на понижение рубля, это было ясно еще пару месяцев назад. Тем не менее, ЦБ только сейчас начинает предпринимать какие-то более или менее осознанные шевеления в этом вопросе.
Комментарий Улюкаева по этому поводу. Все мы сильны задним умом. Да, естественно, сейчас понятно, что нужно было резко повышать раньше, но решение принято сейчас, ну, принято, и мы будем работать дальше. Ну, то есть, даже Улюкаев с вами солидарен. Хорошо, дальше.
Второе, что я хотел бы сказать. Меня беспокоит тот факт, что запоздалые тактические шаги ЦБ и правительства так до сих пор и не сопровождаются решениями стратегического характера, которые могли бы ослабить зависимость рубля от нефтегазового рынка.
Уточню сразу, возможны ли сейчас какие-то стратегические решения без стабилизации валютного рынка?
Да, возможны.
Что имеете в виду конкретно?
Они возможны. Они возможны даже при катастрофической ситуации на валютном рынке.
Что
даже при катастрофической.
Что вы конкретно имеете в виду?
Я имею в виду проведение того, что именуется активной промышленной политикой. Изменение структуры российской экономики в пользу роста национального производства в отраслях обрабатывающей промышленности, в первую очередь в станкостроении, в приборостроении, в аграрном секторе. Ослабление вообще нашей зависимости от внешнего рынка в этой области, от ввоза продовольствия, от ввоза оборудования и, соответственно, от ослабления нашей зависимости от наших экспортных нефтегазовых доходов.
То, о чем вы говорите, это называют экономисты длинными деньгами.
Да, совершенно верно.
А то, что происходит сейчас, это те самые короткие деньги.
Да, это операции с горячими деньгами, да. Совершенно верно. Так вот, проблема, скажем, низкого уровня монетизации российской экономики заключается в том, что у нас, в принципе, коротких денег достаточно, а длинных нет. И до сих пор, сколько ни идут разговоры об этом, еще с 90-х годов никаких серьезных мер для того, чтобы увеличить присутствие длинных денег, то есть долгосрочных активов различного рода финансовых в структуре нашего денежного обращения, так и не предпринято.
Отдельный вопрос сейчас и Андрею Ивановичу Колганову, и Максиму Станиславовичу Осадичему относительно действий ЦБ в плане их предсказуемости. Критикует много ЦБ за то, что они вот сейчас начали правительство там, не совсем рыночными способами воздействовать на рынок. Но при этом многие обращают внимание на то, что Эльвира Набиуллина, прежде чем сделать какой-то шаг, она громко объявляет рынку. Ну, вот кроме этого ночного совещания с повышением ставки до 17%, все остальные шаги были объявлены заранее. То есть с такого-то числа мы, например, отпускаем рубль в свободное плавание. С такого-то числа мы планируем сделать то-то, с такого-то это. Вот такая предсказуемость, она вообще для чего? Есть ли обоснование у этого? Максим Станиславович.
Ну, повышение предсказуемости и повышение прозрачности деятельности Центрального банка, в принципе, конечно же, позитивно, потому что когда вы понимаете, что делает вот этот большой слон на дороге, то вы, по крайней мере, можете как-то сманеврировать и не попасть под него.
Сманипулировать.
Это другой момент. Но когда вы знаете, что вот ключевой игрок, вы приблизительно можете предсказать поведение ключевого игрока, то вы можете выстроить адекватно свое поведение и тем самым снизить свои риски. Когда речь идет о многих-многих банках, о многих-многих предприятиях, то это, соответственно, снижает риски, а тем самым благотворно влияет
на состояние банков.
Да, на состояние банков. Другое дело, что, конечно же, есть некоторая стратегически важная информация, которую открывать карты не всегда нужно. Например, в покере. Да? Вот, например, зачем было говорить, что всего 85 миллиардов на интервенции? Понятно, что крупные банки международные в состоянии...
Просить больше.
В состоянии выкатить большую сумму и просто, так сказать, пустить нас по миру, как это сделал когда-то Сорос.
Вот используя вашу метафору, да. То есть, смотрите, у нас получается ЦБ играет все время с открытыми картами, да?
Всегда.
Да? Практически всегда, кроме последние, этих 17%. Да. То есть, они берут карту, всем игрокам показывают и говорят, вот это наш набор карт, имейте это в виду. А все остальные это используют, и в итоге страдает рубль, я правильно понимаю? Вы это называете предсказуемостью, а итог, пожалуйста, рубль там где-то на дне валяется.
Нет, я бы не сказал, что все-таки тот же ЦБ сильно предсказуем. Например, он абсолютно непредсказуем, прямо-таки скажем, со своими интервенциями. То есть, когда надо, они вдруг исчезают вообще. То есть, когда можно рубль буквально... сегодня же свежее известие, пожалуйста, ведомости, прошу прощения. Сергей, Романчук, очень известный, на рынке человек, говорит о том, что можно было 10 миллионами долларов всего-навсего изменить курс на рубль.
Но мне кажется, это мнение отдельно взятого человека, нет?
Это очень большой авторитет на нашем рынке.
Хорошо. Сейчас тогда обращаюсь к Андрею Колганову. Андрей Иванович, пожалуйста, вот ваш комментарий относительно предсказуемости действий Центробанка. Это для чего делается?
Я могу сказать так. Принципиальные направления политики Центробанка, безусловно, должны быть предсказуемы. Когда Центральный банк выступает как игрок на валютном рынке, здесь, безусловно, карты ему заранее открывать совсем ни к чему.
Центробанк выглядел как тот игрок, который всем демонстрирует свои карты во время вот этого валютного финансового кризиса?
Да он по-разному как-то выглядел, я бы сказал так. В этом смысле, предсказуемость степени открытости тоже какая-то у него странная. То он открывает, то не открывает. И понять, когда что он сделает, я не могу, честно говоря.
Хорошо, тогда уточнение. Вам, как человек, который занимается в том числе теоретической наукой,
да.
Многие экономисты обращают внимание, что вот есть, например, учебники, есть реальная жизнь.
Угу.
Часто это пересекается. Что касается нынешних условий, в которых там происходит наш финансовый кризис, то здесь даже теоретически обосновать действия того же ЦБ не получается. По крайней мере, во времени, когда он предпринимает те или иные шаги, в объемах.
Что я могу на это сказать? Мне это действительно тоже во многом непонятно. Какими мотивами ЦБ руководствуется? В общем, определенный какой-то курс политики у ЦБ есть, но что касается набора конкретных решений, то они часто ставят в тупик.
Есть какой-то конкретный пример для того, чтобы понимать, о чем вообще идет речь? В чем он поставил в тупик?
Вот решение об изменении ключевой ставки, например. О том, что ставка по кредитам ЦБ низкая, и что она способствует увеличению спекулятивной рублевой массы на валютном рынке, об этом экономисты определенного направления говорили уже давным-давно. Но ЦБ не шевелился. Потом вдруг раз, и за одну ночь позиция изменилась. Вот у меня такое впечатление, что политика ЦБ направляется не с одной стороны. И с какой стороны ЦБ получит более сильный пинок, в ту сторону он и движется.
Это могло быть сделано сознательно? Просто уточни, я после этого к Максиму Осадчеву.
Может быть, но я не знаю этой внутренней кухни, я в нее как-то
поэтому и задаю вопрос, это могло быть сделано сознательно?
Могло быть сделано.
Могло быть сделано. Хорошо. Максим Станиславович, пожалуйста.
Ну, тут есть тонкий момент. Вот решение, вот это драматическое решение от 16 декабря, да, вот в час ночи они принимали это решение, оно же было сделано на следующий день после Черного понедельника, то есть Черный вторник наступил после Черного понедельника. Вот. А напомню, что в Черный понедельник 15 числа рубль девальвировал более чем на 10%, и в этот день он стал самой обесценившейся валютой мира.
За 2014.
Вот с начала 2014 года, обойдя даже истекающую кровью Украину. Так. Так что это решение, в принципе, ну, скажем так, совсем или не совсем прогнозируемым, но, по крайней мере, неразумным его вряд ли можно назвать. То есть, вот это момент. А вот то, что мне кажется немножко удивительным, например, у нас в Конституции четко написано, ЦБ отвечает за стабильность национальной валюты, рубля. Это его конституционная задача. И при этом ЦБ, тем не менее, вот направление денежно-кредитной политики на 2015-2017 годы, там черным по белому написано, мы отказываемся от...
И важно точно цитировать, просто когда вы говорите, там черным по белому написано, мы отказываемся от регулирования там, и прочего, не знаю.
Была политика так сказать, грязного плавания в валютном коридоре.
Да.
Вот. И переход к свободному плаванию рубля.
Да.
То есть это собирались сделать с 1 января 2015 года, но по факту, в общем-то, уже перешли ранее. На самом деле интервенции прекратились 23 июня. Уже не было интервенций долгое время вот до последних катавасий. То есть де-факто ЦБ перешел к вот этому свободному плаванию рубля, и вот... Что получилось? А ведь до этого была хорошая, в принципе, хорошая схема валютного коридора, которая, ну, скажем так, гораздо более адекватна для вот нашей валюты, чем просто свободное плавание. Свободное плавание – это, вообще говоря, для такой слабой валюты, как рубль,
рискованно.
Это нонсенс.
Рискованно.
Это нонсенс.
Так не нонсенс или рискованно?
Это не просто рискованно.
Разошлись.
Это не рискованно, это крайне ошибочно. То есть свободное плавание валюты, которая зависит от одной единственной перемены, а именно цены нефти, очень высокая корреляция, можно посмотреть на графиках, они просто совпадают, эти две кривые, цена нефти и цена рубля в долларах.
Так.
Они просто совпадают с высокой точностью. Вот. Так вот, нефть болтается со страшной силой, но вы видите, что происходит, и рубль болтается.
Хорошо, был бы валютный коридор, сейчас ЦБ бы просто закачивал туда те же самые резервы, закачивал. А что, в итоге все равно бы пришлось девальвировать рубль? Нет, я ошибаюсь?
Нет, конечно же...
Рубль шел бы вниз, но не так...
Не так стремительно, да. Конечно, понимаю.
Это первое. И второе, понимаете, когда у вас есть некое правило, заранее определенное, как проводить интервенции, это одно. А другое дело, когда какой-то трейдер сидит и выпускает на рынок сотни и миллиарды долларов, а перед этим он может совершать что? Какие-то операции в свою пользу.
Я напомню, с нами сегодня Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова, и Максим Осадчий, экономист, начальник аналитического управления банка БКФ. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим. 19:37. В эфире программа «Баррикады». С нами Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова, и Максим Осадчий, экономист, начальник аналитического управления банка БКФ. Сейчас уже будем принимать телефонные звонки, я буду зачитывать ваши комментарии. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с телефонного звонка 7-373-94-8. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Я хотел бы немножечко вот поговорить по поводу позиции Центрального банка в отношении регулирования курсов валют. Вот ваш собеседник совершенно правильно сказал, что то, что ЦБ ушел с рынка и никак не регулировал эту ситуацию, ну, это просто безумие, да, потому что иначе я хотел бы посмотреть в глаза Набиуллиной, которая, соответственно, что она ответит тем бабушкам, которые вчера покупали евро по 110 рублей. Вот. Ну, или не бабушкам, но людям, которые покупали. А я знаю, такие...
Такие есть, да.
И что они делают сегодня, когда курс евро в обменниках уже 70 рублей? Это раз. Второй момент. Значит, с точки зрения макроэкономических показателей и общей ситуации, уже летом понятно, что рубль необходимо девальвировать. В общем, никто не мешал Центральному банку провести плавную девальвацию, если посчитать, ну, грубо говоря, там с 35 до 60, это 25 рублей за доллар. Если на полгода это 125 рабочих дней, это 20 копеек в день. Вспомните ситуацию 92-95 годов. Когда, соответственно, мы жили при ситуации, когда рубль каждый день дешевел, но мы прекрасно понимали, что завтра рубль будет дешевле на 50 копеек.
То есть ключевая это предсказуемость, хорошо.
Абсолютно верно. Мы принято. Понимали, что послезавтра рубль будет дешевле.
Спасибо, спасибо. Вот. Давайте дадим возможность ответить. Предоставим слово для начала Андрею Колганову. Пожалуйста, Андрей Иванович.
Ну, а что я здесь могу? С этой позиции я могу только согласиться.
Действительно. Нет, секундочку, давайте вот по пунктам просто разбираться. Сейчас, когда все уже произошло, мы действительно полны мудрости. Кто же вам мешал на 20 копеек в день ежедневно понижать рубль? А насколько все это было предсказуемо? Для вас было очевидно, что нефть упадет до 60 долларов за баррель?
Для меня не было очевидно, что оно упадет именно до 60 долларов за баррель, но не было очевидно, что она падает. И в соответствии с падением нефти будет падать рубль. Поэтому задачей Центробанка в этих условиях было придать этому процессу регулируемый, плавный, контролируемый характер.
То, что поначалу без резких скачков все-таки происходила девальвация рубля.
Да, сначала да.
Да, так поэтому я и спрашиваю о предсказуемости. Вот эти
сначала,
скачки,
да, а
они
потом...
были предсказуемы?
Сначала все происходило достаточно плавно, а потом начались скачкообразные падения курса. И вот здесь я вижу, что позиция Центрального банка критики не выдерживает.
То есть, полагаете, если бы сохранялся валютный коридор, то этих скачков бы не было?
Я не думаю, что их бы не было вообще, но они не были бы такими, какими они являлись в реальности.
Амплитуда была бы поменьше.
Да, поменьше.
Хорошо. Это Андрей Колганов, но сейчас слово Максиму Осадчему. Максим Станиславович, пожалуйста.
Ну, честно говоря, меня крайне удивило вообще вот это обвинение в адрес Центрального банка, что он вот должен был девальвировать, а не девальвировал.
Ну, девальвирует не ЦБ, да.
Ну да, во-первых, ну так, честно говоря, ЦБ на самом деле-то с 23 июня вообще не присутствовал на рынке, ну, по крайней мере, своими интервенциями где-то, ну, до осени точно не присутствовал. Вот. Не вмешивался, и ситуация, в общем-то, определялась фактически исключительно нефтью. Нефть падала. Но я хочу отметить одно важное обстоятельство. Любой, так сказать, человек, который занимался товарными рынками, знает одну истину. Нефть непрогнозируема. Более того, если вы мне покажете такого человека, который скажет, я знаю, какая будет цена нефти завтра, я тогда спрошу, где же твои «Мерседесы» и «Боинги» персональные, дорогой? Потому что, зная эту информацию, можно мгновенно получить миллиарды долларов.
Тогда... То есть,
я думаю, что наш уважаемый слушатель... тоже вот из числа тех прогнозистов, которые, так сказать, вот задним числом готовы. Вот, к сожалению, передним числом ни Центральный банк, ни кто-либо из смертных не знал
про из эту... этого дела. Смотрите, я могу резюмировать. ЦБ будет всегда виноват, что бы ни происходило. Если сейчас будет резкий рост рубля, то опять ЦБ будет виноват, потому что те самые бабушки потеряют те самые деньги, которые они уже отнесли в обменник и покупали евро по 120 рублей.
Вы знаете, вот бабушки, которые, как бы, у которых еще хватает денег на евро и на доллары, это какие-то такие феноменальные бабушки. То есть в основном я вижу бабушек, которые не в состоянии купить
кто-то
даже хорошие фрукты.
Кто-то свои деньги отнес туда.
Ну, вот те бабушки, которых я в основном вижу, это они этими вопросами не... У них не на что просто покупать. Но это не тот вопрос. Ключевой вопрос, еще раз я хочу зафиксировать, что должен и чего не должен делать Центральный банк. Он не должен противостоять такому глобальному фактору, как нефть. Вот этому глобальному фактору должно противостоять правительство, и не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе.
Совершенно верно.
У нас после,
понимаю,
после кризиса было 15 лет жирных, когда нефть росла, как, ну, там, за некоторыми, как бы, исключениями.
Да,
до 98-го года.
С
98-го до 2008-го 10 лет роста нефти.
И все это время мы ходили и говорили, что нужно диверсифицировать экономику.
И все. Где?
Говорили все.
Да, да. Да.
В том числе президент, правительство, экономисты, специалисты, критики, лоялисты, все говорили одно и то же.
Да.
Но ничего, нормально.
Две трети до сих пор экспорта российского – это нефтепродукты. Газ, нефть, там, ну, какие-то их продукты
металл.
Переработки. Вот. Это раз. Два. То есть, еще раз, ключевая позиция. Вот этому это не дело противостоять нефти Центрального банка. Но его дело, и он это не может и не должен делать. Но он может и должен противостоять атакам спекулянтов. И там, в принципе-то, динамика абсолютно видна. Но эконометристы есть хорошие в Центральном банке понять, когда идет спекулятивная атака, а когда это просто нефть работает. Но это, извините, видно очень просто.
Хорошо, следующий вопрос. И Санчиксон целую серию вопросов выдал по пунктам. Первое. У нас сейчас рубль держится только за счет интервенции ЦБ, интересуется Санчиксон. Коротко.
Нет.
Нет.
Нет, конечно, нет.
Нет, не конечно. Только. Хорошо, дальше, следующий от него вопрос. Ну, да, в режиме блица. Может Путин просто тупо взять и открыть импорт для ЕС? Если Путин не откроет границы импорту, нас надолго хватит, интересуется Санчиксон?
Импорт для ЕС?
Максим Осадчий.
То есть просто отменить санкции?
Санкции, да, имеется в виду, скорее
да
всего.
Да нет, это наивно. То есть там, во-первых, вот это...
На курс рубля
вот, это не повлияет, почти не повлияет вот по какой простой причине. Там такое вот как бы, ну, не импортозамещение, а замещение импорта на импорт. То есть я захожу в магазины и вижу прекрасно там британские товары, там из, ну и так далее, вот эти сыры хорошие. Они все есть, просто они теперь белорусского происхождения.
Да, сейчас, Андрей Иванович.
Да, я с этим согласен, потому что вот эти вот игры с санкциями, они, конечно, какое-то влияние оказывают на наше финансовое положение, но в большей степени здесь оказывают влияние запрет на долгосрочные кредитные операции, чем что-либо другое. Но и это не настолько серьезно влияет на ситуацию на финансовом рынке, на текущую.
Нет, вот как раз вот с этим я категорически не согласен. То есть как раз это один из спусковых крючков был девальвации рубля. Почему? Потому что возникла жуткий дефицит валюты. Когда у нас есть дефицит, то цена что? По экономической теории повышается.
Да, следующий вопрос, по сути, в продолжении ваших же вот сейчас.
Этот спусковой крючок не сработал
Андрей
бы без Калган. Падения цен на нефть.
Согласен.
Санчиксон, опять же, вот последний резюмирующий его вопрос. Рубль подняли специально искусственно для выступления Путина, а потом он рухнет еще больше. Закупаем дешевый доллар, интересуется Санчиксон.
Максим Асач. Это мы увидим, были ли или нет.
То есть непонятно, неизвестно.
Значит, это повод будет, если мы увидим, что были интервенции. Вот четко перед выступлением Путина, вот перед его посланием создавался, судя по всему, позитивный фон, как раз были массивные интервенции ЦБ. Это абсолютно четко, мы просто открываем сайт ЦБ, смотрим. А вот были ли перед очередным выступлением Путина интервенции ЦБ, то есть вот за день, это мы увидим на следующий день.
То есть уверенно сказать сегодня о том, что идет активная игра ради чего-то?
Нет.
Там 7 минут нельзя?
Уверенно сказать нельзя.
Нет. Это Андрей Толганов, Максим Насачи, вот солидарны здесь. 7373-94,8, телефон прямого эфира,
это
слушаем
чисто
вас.
По факту.
Алло, здравствуйте.
О чем спорить?
Геннадий, знаете, вообще-то все лежит на поверхности и делается все очень просто.
А, это верно.
На санкции закрываем биржу, делаем доллар 30 рублей, валюту продаем те, кто возит товары за границей.
И сажаем спекулянтов, Валечка.
Да. Нет, секундочку. Да. Допустим, хотите вы купить 100 автомобилей Mercedes, пожалуйста, вот вам валюта. Вы покупаете 100 мерседесов, должно прийти сюда. И все будет на месте. И все. Тот, кто хотел опустить страну, сам сядет в лужу.
Вот. Да, да, да. Спасибо, спасибо.
Можно новый звонок?
Нет, вы даже можете прокомментировать, если хотите, но я полагаю, что у вас желания такого не возникнет. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
А вот скажите, пожалуйста, эксперты, вот Штаты напечатали огромное количество долларов, триллионы, ну, знаете, QE1, QE3.
Так.
А почему же у нас дефицит долларов? Что-то мы какая-то страна, не у всех.
Спасибо.
Всем хватает долларов, а у нас не хватает.
Спасибо.
Ну, не хватает всем.
Андрей Колганов.
Ну, во-первых, не хватает долларов всем. Нам просто их стало сильно не хватать из-за падения цен на нефть. Ведь доллары нам не разбрасывают с вертолета, как однажды выразился шеф Федеральной резервной системы. Вот, мы их приобретаем в обмен на нашу нефть. И как только цена на нефть упала, долларов у нас стало резко меньше. Вот и все.
Максим?
Да вот мне тоже сложно что-то сказать. То есть, печатают доллары, но курс...
Но бесплатно они не достаются.
Но бесплатно не достаются.
Хорошо.
Они даже им самим бесплатно не достаются.
Поэтому они даже сами себе должны. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот сейчас... В чем хранить вообще русские деньги?
Русские не надо хранить.
Их надо тратить.
А что делать, когда курс уже такой высокий, да, любой валюты, там, евро или доллара?
Спасибо. Это самый популярный вопрос за последнее время. Дадим возможность вам ответить.
Я могу сказать
Андрей Колганов, да.
Человеку простому, который не чувствует себя как рыба в воде на валютном рынке, лучше туда и не лезть. А если ситуация такая вот сложная, как сейчас, то лучше... делать траты рублевой наличности на какие-то долгосрочные цели.
В долгую играть.
Ну,
но материаль,
мы... в материальные средства вкладывать, да, безусловно. Отремонтировать квартиру, там, заплатить за учебу ребенка, еще что-то там такое, там, на здоровье свое потратить, в конце концов. Но, естественно, запасы в рублях держать в такой ситуации было бы не слишком правильно.
Переводить в валюту, соответственно.
Переводить в валюту, это можно наколоться.
Хорошо.
Но вот, Максим Асачи. Ну, на самом деле, так сказать, люди, которые хотят сберегать, вот я уже на протяжении, ну, наверное, лет 5, что я вот сижу вот по таким студиям или в телеэфир выхожу, я всегда рекомендую одну простую формулу. Держите 30% в долларах, 30 в евро, 30 в рублях, 10% в золоте и других активов, ну, ОМС, например. Угу. Вот. И будет вам счастье, и не заморачивайтесь.
Золото.
В том числе и золото, я говорю, да, 10% это... ОМС, там понятно. Еще какие-то, там, если вы чуть-чуть продвинут, ну, можете там немножко акции прикупить, еще чего-то.
Распределение активов и тактику купил и держи.
Вот. А теперь посмотрим, как народ наш... финансово грамотные распоряжаются своими ресурсами, так сказать, в реальности. Пожалуйста, смотрим вклады. Менее 20%, ну вот сейчас, может быть, на 20% вышли, угу. Это валютные, а все остальное рублевые. То есть, народ все время, пока гром не грянет, льстится на более высокие ставки по вкладам. Ну, сейчас, знаете, уже 22% есть, да? Только что мы нашли, вот, известия последние были. 22% нашли один банк.
Смотря кто предлагает.
Ну, я не буду говорить, чтобы рекламы не было.
Хорошо, я просто вот следующим образом уточню. Имеет ли смысл, если у вас накопление в рублях, в условиях подобной, как сейчас, турбулентности, резко суетиться и переводить эти средства в какую-либо валюту?
Вот я говорю, простому человеку, держитесь вот этой формулы, и будет вам счастье.
Поздно, даже если, нет, поздно.
Нет,
поздно,
нет, да. Нет, не поздно.
Сейчас,
даже, идти и переводить, сейчас. Даже сейчас. Есть у вас...
Часть вкладов перевести
если,
в валюту.
Да,
часть,
держите,
не все.
Держите, да, не все. Я же говорю, 30, 30, 30, 10, все.
Все. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, Елена.
У меня такой вопрос к обоим гостям вашим. В 2008 году, 31 декабря, нефть на мировых рынках рухнула на 60% и составляла $39 за баррель. В это же время курс рубля в России был 29 рублей. Каким образом сейчас нам пытаются объяснить нынешний курс рубля и как это привязать к тому году и к этому? Где логика?
Да, почему тогда была амплитуда меньше, чем сейчас? Пожалуйста.
Ну, это очень просто, это крайне просто. Вот я предлагаю нашей слушательнице залезть на сайт Центрального банка и посмотреть динамику резервов. Так вот, за время вот того кризиса резервы снизились, международные резервы Центрального банка, с 600 миллиардов докризисных, и вот они выходили ниже 400 миллиардов. Россия потеряла за счет, в частности, достаточно жесткой поддержки рубля, потеряла...
200 миллиардов.
200 миллиардов, треть своих международных резервов. Сейчас мы позволить себе такое удовольствие не можем. Их там, извините, 420 миллиардов уже. Это раз. И два, посмотрите, ну и тогда было хорошее движение. На самом деле, летом, вот цифры вы приводите немножко, так сказать, ну, не совсем так, не совсем корректно. Значит, где-то в середине 2008 года, до начала катавасии и до, кстати, вот Южной Осетии и Абхазии, да, была цена $23.
Хорошо, февраль 2009-го почти 36.
А 36?
Да. Андрей Иванович, есть что добавить?
Собственно говоря, нечего. Тут и так, так сказать, это фактическая раскладка дана, и добавить к ней нечего.
Ну, только небольшое уточнение. Вот в нынешних условиях для того, чтобы граждан как-то успокоить, ЦБ имел право, возможность на столь массированную поддержку рубля или вообще власти в Российской Федерации, как в тот кризис?
Да денег просто не хватает на такую массированную поддержку, вот и все.
То есть, выбирая между девальвацией и какими-то расходами, которые нам предстоит нести в 2015 году, мы выбираем расходы в 2015.
Да. Выходит, что
и потом с международными резервами это все еще не совсем понятно. Тут, во-первых, смотрите, чем отличается эта ситуация тогдашняя от нынешней. У нас же появился еще один такой нехороший риск. Мы вот забыли же два очень важных события. Во-первых, мы на Сочи потратились 55 миллиардиков. Они сейчас очень были бы, кстати, прямо скажем.
Нет денег, которые были бы не кстати.
Да.
Деньги, кстати, всегда.
Вот. Но вот эти денежки, вот ей-богу, вот лучше бы их не тратили. Это раз.
Сказал Максим Осадчий, а сам, наверное, собирается в Сочи отдыхать.
Не, упаси бог.
Напрасно. Давайте еще один звонок примем.
В Шри-Ланку.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, вот слушаю, еду, стою в пробке. Вопрос такого плана. Центральный банк. Вот слышал такую новость, что в штате Вашингтон, скажем так, происходят все судебные вопросы к нашему Центральному банку. То есть, скажем так, если наше правительство имеет претензии к Центральному банку, то оно не может на собственной территории решить эти вопросы,
обращайтесь,
а может решить только в штате Вашингтон. Возникает вопрос, Центральный банк вообще наш или он подвластен Федеральному резерву Соединенных Штатов?
Спасибо, спасибо. Но это где-то человек это, прочитал.
Я бы даже не комментировал.
Слушайте, потому что... но очень популярное рассуждение о том, что ЦБ на самом деле не наш, что ЦБ нужно вернуть народу России и все в таком роде. Это все не соответствует действительности, даже без комментариев. Хорошо, тогда у меня будет свое личное уточнение. Смотрите, завтра Путин выступает на пресс-конференции, будет говорить о политике, в том числе и финансовой, посвятит экономике, я думаю, львиную часть своего выступления, ну и так далее. Интересует следующее. Будет слово Путин, но есть слово, например, Кэмерона, который говорит о том, что Россию нужно исключить из мировой финансовой системы. Я пока не понимаю, о чем он говорит, возможно, разъясните. А есть еще заявление Обамы, который говорит о том, что не исключены новые санкции в отношении России. Мы еще не знаем, как они будут выглядеть. Короче, слово знаем, против слова.
Знаем абсолютно четко уже известные санкции, которые нам подготовил они не останавливаются. Американский Сенат.
Мы на это обращаем внимание. Да, они не останавливаются.
Пока, пока Крым в наших руках, никаких вариантов. Санкции будут только нарастать.
Поэтому все, без вариантов. Я и спрашиваю. Их слово против нашего слова, их действия против нашего действия.
Да какие у нас могут быть действия против них? Так уж по-хорошему.
Наши действия
продуктовые
по поддержанию собственной валюты, я имею в виду, по поддержанию собственного финансового рынка. Вот о каких действиях
я говорю. Не в состоянии противостоять в текущей ситуации. Мы не в состоянии критической зависимости от нефти и от экспорта. Мы не можем противостоять.
Хорошо. Их заявление, их действия против цены на нефть.
Их действия есть...
Что существеннее, я имею в виду? Вот смотрите, или цена на нефть сыграет большую роль, или их заявление, их действия?
Нет, если санкции будут раскручиваться, я вам просто могу сказать, что может быть в конечном итоге, если ситуация будет продолжать... Ну, если, например, Донецк и Луганск...
У вас 30 секунд.
Короче, Ливия, вспомним Ливию, вспомним Иран. Это арест активов счетов, этих стран.
И прочее.
Да. Это будет катастрофа для России.
Хорошо. Это Максим Осадчий, сейчас Андрей Колганов. Андрей Иванович, пожалуйста.
Я не сторонник теории катастроф. Я полагаю, что если начнется действительно серьезная торгово-финансовая война, то нам будет очень плохо. Очень плохо. Но это не катастрофа. Потому что Россия обладает определенными внутренними резервами, которые при наличии политической воли можно использовать для того, чтобы продержаться. Я повторяю, будет очень плохо. И к этому надо быть готовым. Но, тем не менее, в катастрофу я не верю.
Но это при условии, что самый пессимистичный сценарий с введением всех возможных санкций.
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Ну, Иран тоже жив.
Жив. И, кстати говоря, не настолько уж он плохо жив.
Ну, но плохо.
Плохо. Иран оставим на следующий раз. С нами был Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова, и Максим Осадчий, экономист, начальник аналитического управления банка БКФ. Сейчас новости, после них уже программа.
Ой, а насчет Сочей?